Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Начинаем. Это программа «Бла-блондинки». Ольга Данилевич,
Катерина Звягинцева.
У нас сегодня в гостях.
В гостях у нас спортивный комментатор, теле- и радиоведущий Георгий Черданцев. Здрасте, Георгий.
Добрый
день, вечер,
день,
да как хотите.
Вечер.
Вы знаете, у всех по-разному начинается день, в разное время суток, поэтому можно говорить, мне кажется, как угодно.
Тогда просто привет.
Вот, отлично. Британский таблоид Sun, и вы наверняка об этом знаете, да, сообщил, что 60 европейских политиков написали письмо с призывом бойкотировать чемпионат мира. И в том числе они это письмо направили Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель. Как думаете, бойкот вообще может состояться уже на этом этапе, или это все сейчас слова?
Да я вообще не считаю это интересным, обсуждать не хотят, пускай не приезжают.
А с кем играть-то?
Чемпионат мира, ребят, ну вы не путайте, не вводите в заблуждение общественность.
Да рассказывайте.
Футболисты приедут. Это чемпионат мира среди футболистов, а не среди политиков. Если они не хотят ехать, это их право, это их дело. Болельщики приедут, команды приедут, чемпионат состоится, а просто, мне кажется, люди не дочитывают новости до конца. Они читают только заголовок, а дальше текст не читают.
То есть футболисты едут, это просто не едут какие-то
едут
первые
политики,
лица.
Не едут, кто-то не хочет
королевское
ехать.
Королевское семейство не приедет.
Руководитель футбольной ассоциации Англии. Ради бога, смотрите по телевизору, это ваша проблема. Это не имеет вообще никакого отношения к проведению чемпионата мира. Не хочет человек ехать, не надо. Его заставлять никто не будет. На проведении чемпионата мира это не сказывается вообще никак.
Вы знаете, престиже?
Никак.
А вы знаете, каких болельщиков из каких стран будет больше всего?
Футбол считается именно поэтому игра народная, да, не случайно такое есть выражение, потому что это футбол для обычных, самых обычных людей. Это не политические игры, это не для руководителей, не для начальников, это делается для людей. Я думаю, что уже сейчас, по-моему, все билеты раскуплены на все матчи, даже на такие странные, как в Саранске, Панама, Тунис, по-моему, там играют. Какая-то фантастическая игра такая. Но там тоже все билеты раскуплены.
Вы говорили, что комментировать не будете. Не раз уже это говорили. А да. На матчах вообще будет присутствовать?
Я думаю, что нет. У меня был такой же опыт. В 2006 году мы делали эфир из Германии с чемпионата мира. Я не комментировал. Я жил в телецентре в Мюнхене, потому что мы делали по два эфира в день. Практически без перерыва. И я на стадион выбрался только один раз. Причем это было даже не в Мюнхене, а в Штутгарте. А в Мюнхен я на Альянс-Арену так ни разу не попал. Сейчас будет примерно такая же история, потому что я думаю, что буду по полной программе задействован в студийной работе Матч ТВ, потому
это
что
же
у нас
грустно.
Очень много. Нет, это очень весело.
Ну,
это
же мимо вас пройдет чемпионат. Нет. Вы пропустите эти эмоции на стадионе.
Я комментировал чемпионат мира. Не один, причем. Я комментировал в 2002-м, я комментировал в Бразилии в 2014 году. А студийная работа — это тоже очень серьезный вызов. Это очень сложная работа, это интересная работа, поэтому вовсе ничего мимо меня не пройдет.
Обидно, что домашний чемпионат вы не будете комментировать?
Ну, уже нет. Я уже
в начале все-таки, да, было?
Ну, такое? Как-то да, вообще было бы логично, если бы, при всем уважении, никого не хочу обидеть, но все-таки я считаю, что такое событие глобальное должны комментировать на главных каналах ведущие комментаторы страны.
Кто будет матч открытия комментировать?
Понятия не имею.
Вы не следите за этим. Не финал, кто будет комментировать.
Первые каналы России между собой матчи поделили основные. Матч ТВ показывает все на тематических каналах, на специальном канале. У нас будет специальный канал «Мундиаль». Но мы все прекрасно понимаем, что основная аудитория будет на Первом и на России. Кто там будет работать, я понятия не имею. Но наши ребята все рвутся в бой. Я думаю, что на матче тоже будет, безусловно, интересно, потому что высочайшая квалификация наших комментаторов, она всем хорошо известна.
Вы говорили, что верите в фартовых и нефартовых комментаторов. И поскольку вы комментировать не будете, то и за результаты не можете
отвечать. Не отвечаю.
Да, но тем не менее, каковы шансы?
Шутки шутками, но на самом деле я раньше тоже относился к этому как к какой-то ерунде, а узнал я про фартовых и нефартовых еще давным-давно, когда...
Гуси в комментариях.
Нет, 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 зачем про других говорить? Это нехорошо.
Про
себя. Я про себя могу сказать, что так получилось, что я в начале 2000-х очень много комментировал матчи «Спартака» в Лиге чемпионов. И «Спартак» тогда выступал успешно в европейских кубках. И мне потом уже футболисты рассказывали, когда они карьеру закончили, что когда они узнавали в раздевалке, они спрашивали, кто сегодня комментирует, и когда говорили «Черданцев», ну вот это не шутка, они вот мне сами рассказывали, что у них появлялся какой-то дополнительный такой кураж, типа, а, Черданцев, фартовый наш комментатор, значит, мы сегодня сыграем лучше, да?
Приносили что-нибудь потом в руку?
Да нет, дело не в том, что приносили, а футболисты-то...
А могли бы премии
очень,
поделиться.
Очень суеверные, всякие приметы, да, то есть женщина не должно быть в автобусе, надо...
Это у кого в автобусе не должно быть?
Серьезно, ну, вот, у всех спортсменов
Олег
такое.
Иванович Романцев, насколько я знаю, не пускал женщин в автобус категорически, некоторые не берут на борт самолета женщин, не должно быть в экипаже, там, стюардесс, ну, женского пола,
серьезно,
никого.
Серьезно.
То есть есть всякие разные, разные такие заскоки. Кто-то... Нужно садиться на определенные... Я сам, когда играл в футбол, конечно, не за сборную там Советского Союза, но на детско-юношеском уровне я играл много.
На площадку девочек не пускали.
Не в девочках дело. Я выходил с левой ноги всегда на поле. То есть у меня была такая примета, что обязательно первый шаг за боковую линию, когда ты выходишь на поле, обязательно с левой ноги.
А если экстрасенсов смотрите?
Нет.
Просто интересно стало.
Не, я не смотрю, у меня нет времени смотреть телевизор.
А так бы да.
Да, вряд ли, нет.
Ну, слушайте, с вашим количеством этих всяких примет...
Не, с этой эзотерикой все не очень.
Возвращаясь к сборной России. То есть шансов у нас так себе маловат. Вы раз вы не комментируете.
Ну, шансов... Просто группа очень слабая. Поэтому даже без моей помощи, я думаю, что сборная России должна выйти.
А дальше?
А дальше Испания или Португалия, потому что же понятно, что мы попадаем или на Испанию, или на Португалию.
На кого лучше попасть, на Испанию или на Португалию?
На Испания, честно говоря,
уже
ноль
похуже,
шансов,
да.
Ноль. А с Португалией я считаю, что шансы есть.
У нас? Ну, Испания же в последние годы не блещет особо, нет?
Ну, нет, ну что вы, это очень сильная команда.
А португальцы,
вот португальцы
выиграли,
да, они выиграли, но они выиграли скорее вопреки, я бы
опять
сказал,
Роналду
так, чемпионат Европы.
Там.
Ну, Роналдо, да, но мы играли с Португалией в отборе к 2014 году и обыгрывали их, то есть это команда, с которой можно играть. Но давайте для начала выйдем из группы, поскольку вы вопрос задали.
Вы хорошо, верите, шансы да? выхода из группы давайте сейчас.
Ну, я бы не хотел их взвешивать. Я считаю, что нужно обыгрывать Саудовскую Аравию, потому что если сборная не начнет с победы, это испортит всем настроение
это
вообще.
Это прям стыдно.
Это, во-первых, не стыдно, это просто у всех все просто опустится вот ниже плинтуса и все. И просто перестанет быть интересным. Понимаете, я просто на последних 5 чемпионатах был сам и видел своими глазами реакцию публики. Чем дальше сборная страны проходит по турниру, тем дольше поддерживается ажиотаж в стране по поводу проведения чемпионата мира. Потому что как только домашняя команда вылетает, как это было в Южной Африке, сразу все это идет на спад. В Южной Африке было мало туристов. Я приехал к полуфиналу туда и вообще не ощутил никакого присутствия чемпионата мира. Все просто вообще не было. Был матч в том городе, в котором я находился, в Кейптауне. Но абсолютно никакого ощущения праздника не было, потому что местная команда не вышла из группы. И как-то все это пошло так.
Давайте совсем финал. Ваши ставки на финал.
Германия?
Ну, не знаю. Мне что-то Германия в последнее время не очень нравится. Я думаю, что Бразилия везет очень сильную команду с очень крутым тренером. Вот. И есть ряд европейских сборных, которые... Ну, они всем хорошо известны. Германия, Франция, Испания. Я думаю, что сюрпризов никаких быть не должно. Всем бельгийцы такие еще очень сильные по составу. Я думаю, что это такая темная лошадка. Но у них чудной тренер. Я думаю, что он все всем испортит. Вот. Поэтому, в принципе, иерархия футбольная, она годами выстроилась, и никаких сенсаций быть не должно.
Но подождите, каждый чемпионат мира, кто какая-нибудь команда, ну, я не знаю, производит какое-то впечатление, все-таки говорят, вау, мы от них не ожидали. Вот
нет,
на этом чемпионате
нет,
будет что-то
ну,
такое.
Ну, вы просто даже, если захотите, вы мне не приведете ни одного примера. Есть, конечно, на групповых турнирах и в стадии 1/8 финала какие-то сенсации. Там Коста-Рика, например, вот на чемпионате мира в Бразилии. Но они же не дошли там дальше.
Ну, они крутые
стадии.
Были.
Нет, они были. Мы говорим сейчас уже от четвертьфинала и выше. То есть вот в 4 команды, которые выйдут в полуфинал, их можно с поправкой на 1-2 назвать прямо сейчас. Я думаю, что это Бразилия, Германия, Франция, Испания, скорее всего, если они просто не пересекутся раньше. Угу. Потому что так я на память всю сетку не помню.
Финал. Собственно, финал. Кто
ну,
в
вот
финале?
Ну вот я говорю. Бразилия. Я думаю, что может быть вполне повтор финала 2014 года. Вполне.
У вас какие-то ставки среди коллег есть на финал?
Мы вот сделаем ставки.
Ну, мы тоже делаем.
Че,
ну,
на кого
по-настоящему,
ставите?
По-настоящему.
Мы деньги ставим тоже.
Ну, да. Я нет, я пока еще не... Я делаю прогнозы, я пишу прогнозы. Вот, пока не писал. Рано. Ну, надо посмотреть, в каких составах команды приедут. Может, кто-то из...
Травму
вот Неймар,
получит.
Например, вроде бы травму получил, да, и не сможет играть. Мало ли, может, кто-то еще сломается. От этого тоже зависит, наверное.
В ноябре 2014 года вы в Твиттере написали, что готовы возглавить сборную. Насколько серьезно?
Ну, мало ли, что я написал в Твиттере. Но я, в принципе, за Твиттером слежу. То есть у меня, конечно, такой ереси в Твиттере жесткой нет. Вот, потому что я стараюсь, если я на вечеринке на какой-то и
вы себя
принимаю
сдерживаете.
Алкогольные напитки...
Так было, да, с Адель, по-моему,
я,
да?
Я телефон не... То есть я себя контролирую, слава богу, да, то есть у меня... Стучу по дереву. У меня пока проколов не было, чтобы вот что-то написал, и потом даже... Ну, невозможно стереть, потому что это же все сразу сохраняется в скриншотах, в каких-то кэшах там и так далее. То есть
из... А звонили
из
кому-нибудь
песни...
в таком состоянии?
Нет, нет, нет.
Нет,
я,
да? Даже женщинам
я стараюсь,
не
стараюсь себя держать в руках, вот поэтому что я написал, видимо, так шутя, но чисто теоретически я в сборную, как вам сказать, не то чтобы легко тренировать, ее не нужно тренировать. То есть туда приходят лучшие, тебе нужно просто выбрать лучших игроков, которые здесь существуют, набрать правильных помощников. В принципе, менеджером, если мы говорим не тренер, а менеджер, наверное, я мог бы быть, ну, даже по-английски слово менеджер, да, то есть есть коуч, тренер, и есть менеджер, да, то есть когда показывают главного тренера, по-русски то, что мы называем, по-английски это называется general manager, да, то есть главный менеджер, то есть который вот руководит процессами. Руководить процессами я могу. Я, конечно, не знаю настолько футбол, методики, там, подготовки и так далее, но ты нанимаешь специалистов, у тебя есть тренер по физподготовке, которому ты доверяешь, у тебя есть тренер тактик, у тебя есть тренер такой, сякой, пятый, десятый. Есть главные тренеры, которые вообще не тренируют.
Ну, то есть фактически вообще-то вы могли бы?
Ну, то есть вообще бы я мог бы, да.
А вы бы хотели?
В сборную России тренировать дело неблагодарное, потому что шансов на успех практически нет.
И вы всегда будете виноваты.
А быть подверженным поливанию помоями ежедневными.
Слушайте, ну вы сами говорите, это так просто. За тебя делают фактически всю работу тренерскую другие люди, ты только это все координируешь.
Но
так что же у нас так плохо?
Обречен на неудачу, понимаете?
Почему обречен на неудачу? Вы выберете лучших игроков.
Но есть...
Вы выстроите лучшие схемы. Привлечем шаманов.
Есть... Нет, нет. Нет никаких шаманов. Есть определенный уровень, выше которого, ну, нельзя прыгнуть выше головы. Вот наш уровень, он средний. Все.
Почему?
А наш уровень футболистов и наш уровень... Хотя какие
футбол,
наши уровни тренеров?
Футбол, поле, что у нас плохо-то?
У нас зимняя страна, девушки. Мы живем в северной стране. У нас 6 месяцев в году зима. То, что русские играют в футбол, это вообще удивительно. Это парадокс, это вопреки всему, понимаете?
То
мы,
есть природа
мы должны
виновата.
Играть в хоккей, мы должны кататься на лыжах. Собственно, катаемся на лыжах, там, на санках. Ну, и у нас сильные виды спорта зимние и так далее и тому подобное. В футбол играем вопреки. А вы просто забываете одну очень интересную
вещь. В
Лондоне
тоже
вещь.
Не жара.
Ребят, ну, я вас умоляю, в Лондоне... Не бывает никогда отрицательной температуры. И когда у них сейчас выпал снег, вот месяц назад, это была национальная катастрофа, потому что они не знали, что с ним делать. Ну, в принципе, у нас в Москве тоже не знали. Вот, в феврале месяце. Бывает. Да, так что о чем я говорю? О том, что многие забывают или не помнят, что когда был чемпионат Советского Союза по футболу, и участвовали 15 впоследствии независимых государств самостоятельных, да, все играли же вместе, из Российской Социалистической Федеративной Республики, из РСФСР, мы не берем Москву и Ленинград, потому что ну, большие города столичные, и команды из этих городов, из РСФСР не было практически вообще ни одной команды в чемпионате. Играл Баку, играл Ереван, играл Тбилиси, играл Душанбе, играл Кайрат Алма-Ата. Все, не было никаких команд в РСФСР, просто в высшей лиге. Поэтому откуда здесь взяться, так сказать, футболу высочайшего уровня? Это удивительно, что он развивается. Я в таких регионах иногда бываю.
А он
там,
развивается?
В Улан-Удэ, да-да-да, все играют. Я был вот недавно в поездке в Забайкалье, там, я говорю еще раз, это какой-то фантастический энтузиазм, потому что особо финансирования нет, денег особо нету на футбольную школу.
Не-не-не, давайте
школу,
вы не про
регионы,
давайте
все
про
играют.
Сборную. В смысле,
все играют.
Вы говорите, развиваемся, а по сборной не то чтобы видно,
сборная
что мы
развиваемся. Сборная у нас, вы знаете, нормально тоже...
Денег как раз...
Нет, они тренируются на выездах, да, они же в тепле, они больно там попасть.
Ребят, ну я еще раз повторяю, ну есть определенный уровень, но вы не можете сделать что-то, то, что заложено у вас природой. Есть какие-то антропометрические данные, есть какие-то национальные черты характера. Вот все это суммируя, оно не дает тебе поднять планку выше, чем она есть.
Георгий Черданцев когда-нибудь может стать главным тренером сборной?
Уже нет. Ну, уже поезд ушел давным-давно, я занимаюсь другими делами. Сейчас у меня... Я это еще раз сказал в шутку. Вот, но в принципе в каждой шутке есть доля правды, как известно. Но лишь небольшая. Поэтому, конечно, всерьез об этом говорить.
Давайте, возвращаясь к Твиттеру, еще раз вы там тоже кое-что написали. Я не мазохист, говорили вы. В интернете сидят и пишут комменты люди, которые настроены негативно к окружающему миру или тролли. Им отвечать или на них реагировать, значит сделать их скудную жизнь, наполненной событиями, ответил дядя из телевизора. Зачем вы так активны тогда в соцсетях, если вы считаете людей, которые там сидят, вот такими?
А я это делаю для себя в первую очередь.
Вам не хватает площадки, где, ну, что-то высказать свое мнение?
Нет, как-то не хватает. Зачем? Мне просто нужна площадка в качестве, например, рекламной площадки.
Ага. Но то, что действительно вам пишут комментарии...
Я не читаю. Нет? Я просто ничего не читаю. А смысл в чем? Те люди, которые хотят сами... Понимаете, интернет очень хорошая вещь. Есть разные площадки для общения. Существует, например, так площадка, которая называется Facebook, да? В которой сидят в большинстве своем адекватные люди, которых ты видишь их профайлы, ты видишь их лица, ты их косвенно знаешь, ты можешь понять цепочку друзей, откуда ты этих людей знаешь. Если им хочется пообщаться, это можно сделать там. Все другие социальные сети, они не для общения, они для другого. Инстаграм не для общения. Инстаграм — это для того, чтобы... рассказывать что-то интересное, что ты считаешь нужным из твоего окружающего мира, поделиться с этим с другими людьми вне зависимости от их реакции. Ты это, по большому счету, делаешь для себя. Это некий такой каминг-аут. Твиттер то же самое. Твиттер не предполагает обратной связи. Это односторонняя история. Ты вот что-то... Я когда комментирую, например, футбол, я же не жду какой-то... обратной связи, какой-то реакции. Я же не общаюсь со зрителями в эфире, правда же? Это немножко другой жанр.
Какая блокировки Телеграма в России?
Я Телеграмом не пользуюсь, поэтому никак не отношусь.
И не пользовались вам до этого времени? Нет,
я пользуюсь WhatsApp, и меня вполне устраивает.
А вот Телеграм хорошее качество фотографий сохранял.
Ну, я знаю, но не знаю. Я не знаю все, я бы сказал так, подноготные этой истории, поэтому я не люблю давать комментарии на предмет, о котором я мало осведомлен. Потому что я не знаю истинных причин, потому что мы сразу начинаем там свободу слова, зажимают, ля-ля-ля. Сейчас я сегодня новости читаю, оказывается, там с биткоинами что-то связано, с криптовалютами.
Ну, как поэтому будто лучше... бы Павел Дуров, да, собирался развивать свою криптовалюту, как будто бы
поэтому
это все
в это лучше не лезть. Я то же самое, вот поскольку я в медиа работаю очень много лет, вообще лучше стараться говорить поменьше о тех предметах, в которых ты не сведущ. Или... Это вот хорошая очень тоже поговорка. Слышал звон, не знаю, где он. Потому что это происходит сейчас особенно повсеместно с развитием электронных всех средств массовой информации. Потому что постоянно происходят вбросы. Я не верю вообще ничему, что написано. Если я сам этого не знаю, если это не знаю от первоисточника, я не поверю никогда в то, что написано.
Но сам факт блокировки Телеграма как ущемление какое-то воспринимается вами или нет? Вы считаете, что все правильно?
Я не скажу правильно или неправильно, потому что, еще раз повторяю, не знаю проблематику, я не знаю истинных причин, но пока существуют другие средства связи, я в этом проблемы не вижу.
Еще один вопрос касательно Марадоны, опять же, тоже Твиттер и про комментарии. Когда появилось в интернете видео, где Марадона выпивает на рейсе Москва-Санкт-Петербург, по-моему, если не ошибаюсь, и вы, увидев это видео, сказали, что людям, которые делают такие ролики, надо запретить мобильную связь.
Да. Вообще нужно к пользованию интернетом какую-то вводить жесткое цензурирование. То есть, если
как
я
в Китае?
Не знаю, да, я думаю, что даже хуже, потому что я думаю, что человечество справится с этим. Мы живем просто всего лишь 20 лет, вот эта эпоха повсеместного проникновения в интернет. Но я на полном серьезе считаю, только не нужно мне про свободу слова рассказывать сейчас. Я абсолютно убежден в том, что доступ в интернет, ну, нужно как бы проходить некий возрастной ценз. То есть, ну, не знаю, как отпечаток пальца, сдавать какой-то, не знаю, какой-то...
Сетчатку проходить, глаза сканировать.
Ну, нет, ну что-то, понимаете? То есть человек, у которого нет мозга, он не должен допускаться в интернет. Он не имеет права на публичное высказывание. Он не имеет права
Милонов
на...
Милонов предлагал в такой закон, отклонили.
Какие-то еще... Я не знаю, что предлагал Милонов, я знаю то, что говорю я. Я считаю, что возможность публичного высказывания, любого, какого угодно, оно не может быть абсолютно бесконтрольным. Право слова нужно заслужить. Да, чтобы публично высказываться, это право нужно подтвердить каким-то образом. Образованием, не знаю, какими-то знаниями, чем-то еще.
Это же противоречит Конституции как бы.
Ну, это очень сложный вопрос.
Поменять надо?
В Конституции про интернет, насколько я помню, не написано.
Нет, про свободу слова написано. Но, ну, а вы
это
говорите...
Очень, это очень обширное понятие.
Вот-вот.
Когда писалось Конституции, не было интернета, понимаете?
Это правда, но тем не менее, это все равно свобода, это тоже слово и тоже какая-то свобода. И раз вы говорите о таких вещах, то теоретически надо как-то прописать
их
в Конституции.
Да, но это очень сложно. Наверное, нужно. То есть я говорю, что человечество, это не только России касается, это касается всех стран мира, потому что не нужно думать, я вот читал... Козловский, по-моему, да, очень расстроился комментариями по поводу фильма, да, и так далее, потому что он стал читать комменты, этого делать не нужно никогда, вот, потому что, ну, особенно творческим людям, свою работу, твою работу, да, творчество, вашу, должны оценивать коллеги, сведущие люди, которые понимают, в чем смысл, в чем сложность этой профессии, то же самое с кино и с любой другой творческой работой, но Данила не прав, переведя это на некую русскую почву. Я очень много читаю на иностранных языках, потому что я умею это делать. И я ради интереса, просто любопытства ради, я иногда читаю комментарии под англоязычными
заметками. То есть вы не читаете комментарии под своими постами, но читаете комментарии.
Ну, мне интересно, что думают люди не обо мне, а о других событиях. Абсолютно то же самое, ничем не отличается. Сплошная нецензурщина, примерно даже формулировки точно такие же, и все то же самое. Я помню, я был в Лондоне во время Олимпиады 2012 года, когда Гарри Линекер, самый успешный спортсмен, ставший телеведущим, лучший, кто сделал вот такую вот карьеру после спортивную, ему предложили продюсеры вести главный олимпийский эфир на BBC, по-моему. Вот, и такого потока грязи, это выдающийся спортсмен, это, извините, лучший бомбардир чемпионата мира. Это таких людей в истории спорта и в истории футбола единицы. Но поскольку он не очень хорошо вел эфиры, его так оскорбляли совершенно недопустимым образом, что здесь дело не в России, в Англии, там, Италии, США или какой-то
другой
стране.
Это не менталитет, это просто...
Это интернет. Это, к сожалению, вседозволенность, абсолютное отсутствие контроля и безответственность, потому что люди, если бы они отвечали за свои слова, если бы была, не знаю, уголовная статья, если бы можно было человека найти и предъявить ему обвинение за нанесение оскорбления публичное, потому что это публичная история, да, если бы человеку грозил либо колоссальный штраф, либо какое-то серьезное и что-то еще, тогда, я думаю, люди бы просто, прежде чем что-то написать, они бы подумали бы сначала.
Про контроль и ответственность еще у вас было предложение... сделать платным въезд в Хамовник.
Да,
это вы в разговоре
конечно.
С Ильей Азаром об этом говорили. Вам, может, в депутаты уже пора, потому что две инициативы
Почему?
Такие.
Нет. У вас очень хорошо получается запретить.
Неправда, вы никогда не думали об этом?
Я же сказал запретить, я сказал контролировать. Это разные вещи.
Тоже хорошо. Запретить, контролировать.
Нет, это разные. Вы согласны, что это разные вещи?
Разные, но
запретить, контролировать
можно.
Да, потому что когда хаос, в хаосе жить невозможно. А я живу в хаосе, потому что я живу, как и ваша редакция, находится в центре, да, это хаос, и с ним нужно что-то делать.
У нас классное место.
Ничего не делают, то это плохо, я считаю. Депутатом я быть не хочу, потому что это неинтересно.
А что интересно?
Мне интересно заниматься тем, чем я занимаюсь.
Сенатором?
Я нет, зачем?
Президентом?
Нет.
Министром?
Нет,
министром спорта? Главой РФС?
Нет, это невозможно. В нашей стране невозможно быть начальником. Это, я думаю, ну просто про другие я не знаю, но у нас я знаком с людьми, с разными, да, я более-менее понимаю, как это происходит. Но здесь невозможно ничем руководить, потому что это, по-моему, дело такое безнадежное.
Книга, вы сами про нее сказали.
У меня она в руках.
Держим
меня,
ее в руках. История чемпионатов
она
мира.
Она мне так греет, оказывается.
2,5 года работы и какое-то количество средств, которые вы говорили
большое.
Сами, чтобы потратить. А какое?
Ну, я не скажу, но большое.
Ну,
много.
Приблизительно. В долларах, в миллионах, евро.
Нет, ну много. Ну, в Уругвай съездить за свой счет, это как?
Ну вот, все понятно.
Например.
Ходили слухи в интернете, что вы в месяц на Матч ТВ, пару лет назад, зарабатываете около 1 000 000 рублей. Хоть где-то приблизительно, правда?
Не, я могу честно сказать, я не знаю, откуда они взяли. У меня зарплата официальная 140 000 рублей.
Плюс премии там какие-нибудь.
Нет, дальше, если человек работает, он работает. Это нормально. А если он не работает, он не работает.
А, ну это официальный оклад, да? 140 тысяч. Ну, нормально.
А отдельно оплачиваются матчи, которые комментируют, или это входит в ваш оклад?
Ну, у кого как.
Просто интересно, никогда про это не разговаривали.
Нет, цифры можно брать какие угодно с потолка. Человек, который работает в любой профессии, он зарабатывает, а человек, который ничего не делает, он ничего не зарабатывает. Поэтому здесь логика абсолютно точно такая же.
Книгу презентовали в одном из московских спортбаров. Почему место такое выбрали?
А потому что там мои друзья, которые предоставили мне площадку бесплатно.
О, какие хорошие
это я
друзья.
Им, благодарен, потому что я сам занимался организацией всего этого мероприятия. Ну, соответственно, просто пошли мне навстречу.
Давайте о самой книге мы уже поговорим после новостей.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
У нас в гостях.
В гостях у нас спортивный комментатор, телерадиоведущий Георгий Черданцев. Всем здрасте, кто только сейчас присоединился. Мы начали о книге говорить.
Уже не радио. Радио осталось в прошлом, к сожалению. Хотя это интересно.
Вот видите, а может еще что-то вернется, поэтому пусть будет.
Ну, давайте.
Пусть будет. Мы начали говорить о книге до новостей и сказали о том,
красивая,
что...
Красивая обложка.
Да.
И очень много фотографий.
Стильненькая.
Вы нам сказали за эфиром, что фотографии по большей части ваши.
Да, я люблю фотографировать.
Вот
в Инстаграме у вас этого нет.
А я не умею пользоваться Инстаграмом. Это, к сожалению, такая вот...
Слушайте, такой облом. Что там? Раз
мне
фоточку
время...
выложил,
я не понимаю, я не понимаю, как это работает.
Я научим.
Я даже разговаривал там с ребятами, которые занимаются продвижением Инстаграма. Они говорят, мы тебе сейчас... Ну, назвали какой-то бюджет. Они говорят, мы тебе сейчас раскрутим. Я говорю, это нечестно. Мне не нужны боты. Мне не нужно показать там 500 тысяч подписчиков, из которых 300 тысяч роботы. Зачем? Это не прикольно. Но у меня растет... У меня в Твиттере... огромная аудитория, ну, для человека из спортивных медиа.
Вы не заставляете очень, скажем, нервничать людей,
популярных.
Видимо, своими твитами.
Ну, не знаю, что я заставляю, но делать. Но, к сожалению, я говорю, мы, с одной стороны, спортивная сторона, а с другой, конечно, совсем не спортивная, потому что внимание к людям из спорта, что к спортсменам самим, что к комментаторам, журналистам спортивным, оно, конечно, совершенно не такое, каким бы должно было бы быть.
Ну, какое вот, должно быть к журналистам спортивным? Внимание.
Ну, спортивные комментаторы, они должны быть такими же селебрити, абсолютно такими же, как любые телеведущие там каких-то развлекательных программ. Ну, понимаете...
Что это значит селебрити? Не на Кривой Козе не подъедешь, что ли?
Нет, ну, востребованность со стороны там тех же рекламодателей, например, да, должна быть у людей, которые представляют спортивные медиа, не меньше, на мой взгляд, чем у... наших каких-то других коллег, которые работают в развлекательном жанре.
Вам предлагали где-нибудь за границей работать?
За границей...
Ваших знаний...
Нет, это бесполезно, потому что там своих хватает.
Ну вот Машка командная,
чем
смотрите.
Достаточно. Не, ну Машка молодец. Машка молодец. Ей
завидуете?
Только... Я никому уже давно не завидую. Ей можно только сказать респект на английском языке, поскольку она абсолютно сама все сделала. Вот, то есть это человек, который все сделал сам, свою карьеру он сделал сам, и кроме огромного уважения это не вызывает ровным счетом никаких эмоций, пожеланий и удачи всяческих. Но вопрос был о фотографиях в Инстаграме.
Да.
Я реально не понимаю, как это работает. То есть я вот выкладываю... У меня, в принципе, получается жизнь достаточно однообразная. То есть я мало где бываю. И бываю
это потому,
примерно,
что вы не селебрити.
И бываю примерно в одних и тех же местах. Я не люблю... Не то, что я не люблю тусоваться. Я считаю, ну, это какой-то... будут бесполезны, на мой взгляд, траты времени ходить куда-то, тусить. У меня, ну, на самом деле...
А селебрити
вечерами,
так и делают, вот так?
У меня нет времени, я вечерами занят. У меня эфиры вечерами в основном.
Ну, может,
да?
Вы уже перетусили в свое время, вспомните-ка, я не знаю, какие-нибудь...
Да, я тусил
ваши...
во время, когда не было Инстаграма.
Вот,
слава богу,
да.
Что тогда не было, потому что это был бы ад, если бы...
Кто-то там...
Я давайте, позорная
выложить.
Какая-нибудь история. Ну,
да, ну, слушайте,
ну,
я же...
Да.
Это же самое... Не позорный.
А во время чемпионата...
Не позорный, так компрометирующий немножечко.
Я же вырос немножечко. В 80-е, в 90-е годы. Я видел все вообще просто. Просто все, что можно.
Сколько раз вы дрались? Так, чтобы прям...
Видишь у меня зубами что?
Нет,
что
не вижу.
Что?
Да,
видишь, он вдавлен, зуб.
Ну,
да. Кто вдавил?
И губа вот эта вот тоже, она несколько тоньше, чем верхняя.
Ну, у меня тоже тоньше, но меня никто в лицо не бил.
Ну, всякое
это
бывало.
Это просто несимметрично.
Всякое бывало. Но не будем.
Это где вы пострадали?
Это уже в прошлом.
Это болельщики? Футбол?
Это в прошлом. Нет. Это жизнь была такая в 80-е годы. В Москве в том числе.
В 90-е вы уехали...
Не, надолго я не уезжаю.
Подождите, вы же в Стамбуле работали грузчиком.
Но про книжку-то мы про Инстаграм не говорили.
Про книжку
сейчас
расскажу. Давайте начнем про книжки.
Поэтому с фотками я не понимаю. Я люблю фотографировать на камеру. Я один из первых дорогих предметов, которые я купил, когда смог себе это позволить, я купил нормальное стекло в камеру, потому что я до этого фотографировал на мыльницу.
Объектив называется, да?
Ну, такую зеркалку классную. Вот, и я с ней таскаюсь, везде фотографирую. Но я не фотографирую людей, потому что мне неловко. Я не, вот, не люблю, когда...
Врать-то не надо, все в основном здесь люди.
Ну, какие же люди?
А, вон девочка играет в футбол, что это?
Ну, это издали, я же не в лицо к крупным планам подошел.
Обезьян тут ползет.
Вот, я люблю какую-то природу фотографировать, каких-то животных, там,
так, книжку где, когда и за сколько можно купить?
А везде, надо передать все. Вот со вчерашнего, по-моему, с позавчерашнего дня во всех книжных магазинах, во всех книжных интернет-магазинах.
Какой
стоит
тираж?
Она порядка 500 рублей, что-то в этом роде. А тираж большой для книжки, 7 тысяч экземпляров, это большой тираж. Но я не понимаю, я этого не понимаю. В стране живет 140 миллионов людей, почему книги такими тиражами выпускаются маленькими? Потому говорят, 7 тысяч – это огромный тираж.
Потому что
огромный.
Люди не читают.
Как-то все у нас говорят, у нас читающая страна.
Слушайте, что это электронные варианты
скачать.
Тоже?
Может быть.
Вы сами сказали, это грандиозно круто про книгу. А что,
да,
и что именно,
горжусь,
чем
все.
Она отличается?
А прочтите, вот с любого места абзац.
Главное, прочтите. Говорят, мы вам книгу не оставим, как прочтить?
Нет, понимаете, есть вещи, которыми не стыдно, которые не стыдно показать другим людям, да? Публичный человек, который производит много работы на аудиторию, но она не может по определению быть вся великолепной, да? То есть где-то есть что-то хуже, что-то лучше, и я не могу сказать, что там доволен всеми там репортажами своими или там телепередачами, которые я делаю. Бывают удачные, бывают неудачные эфиры, безусловно. Но вот это с первого до последнего слова. Я просто очень долго редактировал текст, я в этом смысле
сами?
Человек, да. Меня тоже удивляет вопрос, ты сам написал?
Я
говорю, а как еще?
Редактировали именно.
А мне говорят, а как? Сейчас знаешь, как делают? На диктофон. Бу-бу-бу, на бу-бу, и потом копирайтеру или человеку.
Ну это не сейчас,
человеку,
это во все времена.
Стенографистки в России пропала, как
далее.
Вы помните.
Нет, не стенографистки, а литературным языком вот это бу-бу-бу, целые группы людей, студенты и так далее, литературных институтов, они вот это бу-бу-бу фамилии.
И красиво все.
По большому счету есть фамилия, обложка, а все, что внутри, это копирайтеры, которые сидят, пишут и так далее. Но это не тот случай. Я это делал все сам, и я говорю, что я когда перечитывал раз за разом, я некоторые места просто, ну, искренне вам скажу, я читаю, думаю, что я написал. Блин, вообще не может быть, какой же я крутой прям. Вот, ну, на самом деле.
Слушайте, это
удовольствие я получил вот от этой работы колоссальное. Когда эта работа закончилась, мне как-то стало грустно, потому что я думаю, а что же, как же развлекать себя, чем развлекать себя дальше? Потому что, ну, надо же, по идее, наверное, что-то следующее.
Встречу.
Да, но когда я первую книгу делал, вот, ну, собственно, это же пошло следом за первой книжкой, которая, ну, откровенно была немножко такая на коленке написанная, потому что издательство позвонило и говорит, можете сделать за месяц? Я говорю, я не умею строчить с такой дикой скоростью. Во-первых, во-вторых, у меня нет материала. Я не могу из головы, ну, что-то выдумать, какой-то сюжет, да, ну, в этом смысле я не писатель, я не сочинитель, вот, поэтому вот, в настоящий момент я не понимаю, что я могу, у меня нету материала, нету соображений в голове, что, о чем можно...
Может, после чемпионата мира появится.
Вот да. Вы в начале еще программы говорили о том, что должны комментировать как-то отзывы читать, если уж читать, то читать каких-то коллег, людей,
да,
просвещенных.
Да.
Вот на эту книгу вам чьи отзывы важны?
Людей, которые понимают, что такое, которые умеют писать.
По фамилиям.
То есть вам
людей,
интересно писатели или
люди
от футбола?
Почему люди от футбола? Люди от футбола — это широкое очень понятие.
Ну, понимаете? Хорошо, там болельщики.
Ну, болельщику тоже рознь, понимаете? Здесь, как вам сказать, есть с литературой все проще, есть профессии, литературный критик, люди, которые в материале, которые много всего читают по работе, им так надо делать, им есть с чем сравнить, потому что это очень важно.
Да, но это специфическая литература, поэтому я спрашиваю, литературный критик, мнение
она,
литературного критика,
она
тут важно?
В чем она специфическая? Она
про
не
футбол.
О футбол. Это же не рассказ, это не сочинительство.
Это же не
вы
роман.
Пишете,
это, ну, это публицистика, я бы сказал, но это написано авторским текстом. События рассказаны моим текстом, моими словами. Там нету слов «тактика», там нету описания и анализа голевых моментов. Там есть истории про людей. Собственно, вся книга — это история про людей и про события чемпионатов мира. Там про футбол-то практически ничего нет. То есть футбол, он является фоном.
Какая самая душещипательная история из этой книги? Коротко, если.
Слушайте, там на самом деле столько всего, что я бы не все пересказал.
Вот прям вы помните ее, вот вы обязательно ее сюда вот думали о ней, когда писали.
Нет, но я не думал, это же надо было перелопать сколько материала. Вы представляете, из каждого чемпионата.
По-любому есть одна какая-нибудь история, которая вот
зацепила, и вам очень хотелось ее рассказать.
Да.
Своим языком.
Человек.
Ну, был, например, не знаю, сейчас из первого, что приходит в голову, один из самых драматичных финалов в истории чемпионатов мира, это финал 50-го года в Бразилии, когда проходил чемпионат. Бразилия играла с Уругваем, самая большая аудитория в истории чемпионатов мира, почти 200 тысяч зрителей на Маракане. Маракана — это знаменитый стадион в Рио-де-Жанейро. Все, естественно, ждали победы сборной Бразилии, потому что она была абсолютным фаворитом, играла с Уругваем, вот, и никто в стране не сомневался, что Бразилия выиграет. Она взяла и проиграла со счетом 2-1, и вратарь пропустил, ну, достаточно легкий мяч, хотя есть видео, на кинопленку тогда снимали, и сейчас вот благодаря Ютубу можно посмотреть древние матчи всякие. Я посмотрел, но я бы не сказал, что он как-то дико ошибся. Вот, но его звали Моасир Барбоза, этого человека, вратаря. Вот, его... Он стал козлом отпущения, его обвинили в том, что из-за него Бразилия проиграла. Но просто это нужно немножко понимать футбол и хотя бы раз побывать в Бразилии во время футбольного события. Там люди не просто живут в футбол, они помешаны абсолютно, особенно на национальной сборной. Да-да-да, они абсолютно полоумные, то есть это стопроцентное вовлечение, всего вот там 300 миллионов их живет, вот они все на футболе помешаны. Вот, поэтому, конечно, была трагедия национального масштаба. Люди, там есть архивы, где об этом рассказывается, как кончали жизнь самоубийством вот в 50-м году из-за поражения сборной. Поэтому Барбозе, конечно, досталось очень прилично. И ему болельщики, когда он закончил карьеру, так решили отомстить. Они ему притащили домой каркас деревянный ворот, в который он пропустил этот гол, чтобы вот он на всю жизнь это запомнил. Говорят, что он сжег каркас этих ворот, но ему не простили всю оставшуюся жизнь этот пропущенный гол. И когда он появился спустя 40 лет, в 94-м году, в расположении сборной Бразилии, которая готовилась к чемпионату 94-го года, его выгнали с тренировки, потому что главный тренер его увидел, испугался, что он сглазит команду, и сказал: пожалуйста, уберите его отсюда, чтобы его здесь не было. Через 4 года Бразильская Федерация телеканал бразильский пригласил его комментировать матчи. Об этом узнали в Федерации футбола и потребовали, чтобы его ни в коем случае не ставили на матчи сборной Бразилии, чтобы он не сглазил сборную.
Все-таки очень все верные люди.
И ему принадлежит, перед смертью сказал, что по бразильским законам максимальный срок заключения 30 лет, а я просидел 50. Вот. И такие вещи, такие люди, понимаете, когда вот все.
Хочу
вот
ваших историй. Вы обещали рассказать, как вы грузчиком работали.
А, грузчиком, но это к футболу не имеет никакого отношения.
Ну, неважно, интересно.
Это был такой переходный период, когда я оказался в туристической компании.
В Стамбуле?
Нет, я должен был ехать в Италию, поскольку у меня итальянский язык, что логично с итальянским языком быть в Италии, а не в Турции. Вот, но мне сказали, надо сначала поехать в Стамбул и посмотреть, как там все это работает, вот, подучиться, а потом уже ехать в Италию. Поехал. Чего? Ну, заполнять там все эти бумаги, таможня.
Подождите,
там, ну,
грузчики
грузы.
Заполняют?
Нет, я не грузчиком должен был ехать. Я вообще ехал этим менеджером, который там принимает. Нет. Ну, тогда же, это 96-й год был, это год, когда стали ехать из Турции уже в Западную Европу.
Баулы.
Вот эти, вот с баулами, все. Да, они поехали из Азии, стали перемещаться уже потихонечку в Западную Европу. И, собственно, вот эта компания, в которую меня приглашала, она и занималась перевозкой грузов из Италии. Вот. Но я, когда приехал в Стамбул, мне сказали, все очень просто, за 5 минут мы тебе покажем, как это заполняется, но нам нужны руки на складе, поэтому иди. И я 2 недели там таскал 50-килограммовые вот эти вот баулы, но зато у меня был слуга.
Да. Ничего себе!
Потому
и как оно?
Мне платили там.
Вы понимаете, у вас
деньги.
Уже тогда была тяга. Вы хотели тогда быть селебрити.
$20 мне платили в день. Вот, и я на эти деньги.
Принимал
причем
слуг.
Он. Нет, какой-то мальчик появился вдруг, и он мне говорит: там: хочешь, я тебе там принесу чего-нибудь? Потом я говорю: да не надо, спасибо, ради бога. А он не отстает.
Ну, грузчик со слугой — это хорошо,
да,
мне
да,
кажется.
Да.
Это прям.
Вот.
Хорошо,
он мне говорит: дай мне, говорит, доллар, я буду тебе что-нибудь переносить. Я ему говорю: на тебе доллар, не нужно мне ничего носить. А он не отходит. Ну, не прогонять же ребенка.
И все, пришлось да, заказывать?
Я им ничего не заказывал, он просто ходил за мной 2 недели, я ему давал доллар каждый день.
На что потратили деньги, заработанные там?
Я на них жил потом, потому что так получилось, что я с той работы ушел, и надо было на что-то жить, и как-то я существовал до... Как раз в телевизионное время, вот переходный такой период был, когда я был безработный. Жил, кстати, здесь, на Пятницкой.
Почти в соседнем доме. Устроился безработный, москвич.
И ходил, да, жил на деньги, которые... Я просто не...
Говорят,
не,
что вы скрывались там от армии,
не
правда?
Не бизнесмен по натуре. Я не то чтобы скрывался от армии, но пойти в 25 лет из резерва послужить, это, конечно, в мои планы не входило. А тогда Ельцин издал указ для повышения уровня вооруженных сил. А кто-то его надоумил, призвать из резерва офицеров запаса в количестве там каком-то нечеловеческом. Угу. Вот, но это одно дело, резервы же тоже разные бывают. Я вообще с гуманитарным образованием и по...
Связистом были бы?
Я не связист, я этот самый контр...
Разведчик.
Пропагандист.
Контрпропагандист?
Да, контрпропаганда.
Вы сейчас бы пригодились.
Да, вот, ну, у всех журналистов.
И, в общем, вы сидели на Пятницкой, смотрели футбол.
Да, я не смотрел футбол, но я чем-то занимался, да, и, собственно, как-то все вот так и получилось. Поэтому, да, я говорю, что у меня нету коммерческой жилки, потому что, на самом деле, при моих возможностях и при той власти, которой я обладал, находясь в Италии, но через меня шли грузы в нечеловеческом количестве.
И слуга был.
В Италии никакой, это демократическая страна. При таком количестве махинаций, которые там можно было вытворять, с декларациями таможенными, с этими грузами, там, ну, что угодно можно было вытворить.
И вы все упустили.
Но я не умею этого делать.
Заработали бы на домик.
Меня мама с папой воспитали слишком правильно.
Ваши родители...
Но мне предлагали, знаете как, мне потом там, ну, я с какими-то ребятами познакомился, они мне говорят, у нас на крыльях советах освободился, ну, не ларек, а что, стойка какая-то или что. Они говорят, давай, тебе ничего не надо, просто, ну, купи вот какие-то вещи, нам надо, куда вот
пиво.
Мы ездим. Не пиво, но одежду.
Одежду.
Одежду. И пускай висит, мы типа будем 50 на 50 делить. Вот, но самый главный вопрос – это первые инвестиции. То есть на что нужно закупить товар? Товар вот первый, да, его же на что-то нужно закупить. Ну, как у нас обычно делали, на бюджетные деньги закупали. И вот первые, как бы, кто бизнесы делал в 90-е годы, откуда стартап-то взять? Кредит же не возьмешь в банке, потому что нету. Ну, соответственно, вот... А у меня не было доступа к таким средствам, и денег тоже не было. Потому что мы жили всю жизнь скромно, и поэтому ни на какой стартап у меня, естественно, ничего не было. И как-то, я думаю, на рынке продавать вещи. Ну, даже не продавать, но как-то...
Да
нет, не фу, ну, как-то не знаю. И как-то это все прошло мимо. Вот, так что бизнесменом я не стал.
Во сколько лет вы купили квартиру?
Хотя... В сколько лет?
Во сколько лет? Вам?
Да, сколько? Ну, уже было под 40, наверное.
То есть не очень вы зарабатывали, выходит?
Не. А чем?
Говорят, что ваша популярность как раз-таки поднялась вот после вот матча с голландцами, да?
Ну,
10 лет назад, 2008, кстати.
Я не знаю, я не измерял. Нет,
просто тогда как-то в каком-то интервью говорили, что вас чаще стали звать на корпоративы. Там, вот это
да все. Нет, это просто время было такое, что у всех было много денег, и все что-то проводили. Поэтому
кризис.
До 2008 года.
А после 2008?
Когда заканчивались люди из типа списка топ, ну, тогда уже переходили к второму составу участников.
Слушайте, а вас хоть раз звали провести какую-нибудь свадьбу, там, не знаю?
Свадьбу нет, но это другой жанр.
Да, но
мне интересно.
Знаете, у людей иногда нет вообще представления о том, кто такой спортивный комментатор. Просто человек говорит, мне нравится, пусть проведет.
Не, я с удовольствием веду спортивные олимпиады. Вот когда есть корпоратив, спортивный праздник, а многие компании сейчас это делают, тем больше президент, по-моему, им всем велел, вместо того, чтобы пить, есть, спортом заниматься. И я такие вещи веду с удовольствием, потому что это прикольно, когда у тебя там 3000 людей прыгают,
менеджеров,
бегают, играют во всякие спортивные игры. Нормальная, хорошая, в принципе, тема. А все остальное, ну, как бы каждый должен заниматься своим делом.
А предлагали вообще?
Я не конферансье, потому что вести свадьбу, на самом деле, очень сложно. Это нужно уметь, нужно быть балагуром, остроумным и так далее и тому подобное.
А если просто посчитать, что все гости — это, ну, вот поле футбольное?
Ну, нет.
Невеста,
нет.
Жених.
Нет, я вел, меня попросят иногда по-дружески провести там что-нибудь. Вот, я это делаю бесплатно, просто по-дружески, по-товарищески, скажем так. Но исключительно вот для друзей. Нет, это прикольно.
Прикольно?
Да, да, да. Так, может, мне нравится работать вообще. Я же лишен возможности работать с живой публикой. Ну, как и вы. Вы же, да, не видите своих слушателей. Вы, как мне нравится...
Ответной реакции мы не
видим. Мне очень нравится, да, в качестве примера, это одно из гениальных произведений 20 века, «Похождение бравого солдата Швейка». Mm-hmm. Там просто я много цитат оттуда помню, потому что, ну, действительно, это очень смешно. Там есть эпизод, когда Швейк служил денщиком у фельдкурата Отто Каца, он все время там страшно напивался, и в какой-то момент он решил Швейка наказать и начал звонить в казармы. И дальше ремарка от афоры, что ни в какие казармы он, конечно, не звонил, а разговаривал в электрическую настольную лампу, вот в такую. Вот, поэтому у меня иногда тоже складывается впечатление, что мы вот с вами разговариваем в электрическую настольную лампу, и, по большому счету, непонятно, слышат нас, знают о том, что мы в эфире.
Я говорю, что мы продавцы я могу... воздуха.
Ну да, да, потому что я не могу ощутить, знаешь, когда там смотришь аудиторию, там 5 миллионов зрителей тебя вот слышалось в каком-то репортаже, да, или там 10 миллионов на матче сборной, или там больше. Но ты этих людей не видишь и не ощущаешь, что они
здесь
есть.
Я вышла тихо из комнатки маленькой.
Это если не читать комменты, опять-таки, да, в этих самых в интернетах. Вот.
А вы по-честному проверяете свою популярность в Гугле?
Нет.
Георгий Чернов.
Нет, ну это уже тяжелый случай, по-моему.
Давайте еще про журналистов.
Нет, подождите, я еще не договорил про что-то, вы меня спрашивали. Про на лампу. Да, поэтому работать с живой публикой. И, ну, интересно, когда такой шанс возникает. Я, например, иногда работаю в спортбаре, ну, вот у друзей своих, комментирую футбол. Опять же, не денег ради, потому что это, ну, не те деньги, которые
это, кстати, стоят этого труда. Кстати, многие комментаторы делают
вот,
сейчас.
Да, но это абсолютно другая история, когда ты видишь публику и всякий момент думаешь, сейчас запустит тебя в чем-нибудь или не запустит.
Друзья, вот, если вы готовите какое-то спортивное мероприятие, у вас есть много денег, вы всегда можете попробовать хотя бы позвать Георгия Черданцева, потому что он любит работать с живой публикой. Просто имейте это в виду. По поводу журналистов еще я хотела вас про Юрия Дудя спросить, потому что вы, говоря о нем, сказали, что хорошего интервью не получится, если журналист, берущий интервью у своего собеседника, как-то ставит его в неловкое положение и заставляет его смущаться. Вы правда так думаете?
Я не просто так думаю, я просто в этом абсолютно убежден.
Мы вас не смутили еще?
Вы нет.
С Катечкой.
Вы нет.
А как же вот это вот люди...
А к вам не придет этот человек
больше пусть
в следующий
не приходит...
раз? Как это?
Ну так.
Ну как так? Так нельзя.
Мы по одному разу зовем всех.
Ну это у вас потому что выборка большая.
Да и у Дудя тоже такая же.
В спорте людей очень мало. Ты не можешь рисковать своими взаимоотношениями с человеком. Потому что людей, с которыми интересно общаться, из мира спорта и футбола, футбола особенно, этих человек несколько. Их даже не десяток, их меньше. Поэтому если ты как ведущий в серьезной программе позволишь себе ну какую-то слишком вольготную, вальяжную форму общения, к тебе просто этот человек больше не придет.
Слушайте, ну ведь человека смутить может все что угодно, если он напортачил там что-нибудь, и ты его об этом не спросишь, это будет тоже не очень.
Ну, я сейчас не понимаю. Ну, нужно говорить о конкретных примерах. Да, нужно какие-то
хорошо,
конкретные
вот
примеры приводить. Я просто хочу сказать, что у нас очень сложно вообще обстоит дело с приглашением в эфир людей спорта, да?
Потому что еще они все хорошо говорят.
Хорошо, что, ну, благодаря матч, я думаю, в Матч ТВ в этом смысле сделал прорыв, потому что такого количества действующих живых спортсменов в эфире федерального канала никогда не было. Они хотя бы стали ходить в телевизор. Вот. Но и в том числе потому, что они знают, что не будет никаких в их адрес провокаций и каких-то... Понимаете, им не нужно это. Есть, может быть, какие-то маленькие виды спорта, которым, ну, нужна определенная там популяризация, пиар и так далее. Футболу ничего не нужно.
Подождите,
футбол — топовый спорт.
Это понятно, понятно,
и
что ходить, топовый спорт. Но
ходить в эфиры, они никому ничего
почему
не должны.
Почему за рубежом?
Обязаны.
Почему?
Они не ходят за рубежом.
Да, они нормально, по крайней мере, в микс-зоне дают интервью.
Вот, так мы-то претендуем на какой-то эксклюзив. Мы хотим, чтобы человек физически пришел, приехал, да, потратил свое время на общение с тобой. Ему это не нужно.
Вот сейчас
это
очень быстро,
нужно.
Очень мало времени у нас. И вы просили конкретный пример. Кокорин после всей этой истории с пьяными вечеринками, после матча, после проигрыша, он приходит к вам в эфир, вы его не спросили бы ничего об этой вечеринке?
А он ко мне приходил в эфир. Именно потому, что он знал, что я у него об этом спрашивать не буду, а что я буду с ним разговаривать о футболе. У меня программа о футболе. Те, кто хотят делать программу об околофутболе, пожалуйста, приглашайте туда и спрашивайте про околофутбол. Ради бога. И посмотрите, придет к вам человек какой-то или не придет. Кому интересно, будет
тогда
об этом
ваши
рассказывать
правила
публично.
Касаются исключительно исключительно футбола, да, и да, исключительно, да, спортивная
журналистика.
Я говорю
про футбол и спортивную.
Да, понятно.
Конечно.
Рубрика, все, да? К сожалению, нет, да, у нас больше времени. Пять вопросов, пять по возможности быстрых
ответов. Зачем я придумывала все вопросы
что
про детство?
Вы скрыли когда-то от мамы?
От мамы я подделывал оценки довольно долго в дневнике. Я закрат из тройки пятерку, знаете, как сделать?
Очень легко.
Хвостик так подтираешь и перерисовываешь.
В основном какие
вот
предметы?
А мама близорука. Я, в принципе, хорошо учился, но меня за тройки ругали. Вот, и поэтому я подделывал довольно долго, но потом этот обман вскрылся, и был жуткий скандал. Мне стыдно до сих пор.
С какой бы блондинкой вы бы могли изменить своей жене?
С какой бы? Ну, присутствующие не, это не обсуждается.
Да в любую вообще. Можно даже из уже не живущих.
С мертвой.
Например, Мерлин Монро там.
Не, мне Мерлин Монро, кстати, не нравится.
Кто нравится-то?
Блондинка сейчас в голову не приходит. Я как-то не делю на цвет волос, честно.
А в программу свою брали блондинку?
Ну, не я же брал. Есть же программа продюсера.
А я такой, нет, пожалуйста, только я.
Только не Лапарева.
По цвету глаз, я могу сказать. Я не запоминаю цвет волос.
Самое. Подождите, глаза тогда какие?
Умные.
Самая большая ошибка в жизни?
Ну, если это можно назвать ошибкой, зря я не стал заниматься музыкой. Я обожаю музыку, я мечтаю научиться играть на гитаре до сих пор. Я надеюсь, что еще научусь, но просто нет времени.
Вы все еще в фан-клубе Металлики?
Да, да. Я, да.
Просто интересно.
Я да.
И взносы платите?
Я плачу взносы.
Окей. У кого бы вы попросили прощения?
Я бы... Я не отвечаю сразу, потому что мне... Так, если покопаться, нет ситуации, за которую вот мне было бы настолько стыдно, да, или что-то такое, что-то произошло, и где-то осталось, как какая-то заноза.
Никого
то есть это
не
мне надо сидеть
никогда
очень долго вспоминать.
Думать.
Нет.
Кто ваш лучший друг? Последний вопрос.
Сын. Мой сын.
А сыну сколько лет?
9.
Георгий Черданцев был у нас в гостях. Спасибо большое, что пришли. Время наше закончилось. Катерина Звягинцева.
Ольга Данилевич.
Спасибо,
через неделю
что позвали.
Слышимся.
Пока.